Здравствуйте, профессор!
Доброе утро, Владимир Сергеевич!
Маша и Петя, рад вас видеть!
Профессор, что это у вас на столе? Какой-то старинный свиток.
Действительно, этому пергаменту много лет. Его нашли мои друзья-археологи.
На нем что-то написано.
Давайте попробуем прочесть. Бой был жарким. Я чудом избежал смерти. Вражеский меч обрушился мне на голову, но мой шлем выдержал удар.
Похоже, это рассказ участника какого-то сражения.
Дальше текст трудно разобрать, видны лишь некоторые фразы. Мы измотаны тяжелой и долгой осадой, нас осталось мало, самые храбрые рыцари пали одними из первых, неприятель превосходит нас в числе, он беспощаден и жесток. Что ж, у меня есть отличная возможность умереть достойно с мечом в руке, как и подобает настоящему рыцарю. Но в крепости есть женщины и дети. Что будет с ними?
Профессор, почему вы остановились?
Это все. Дальше текст обрывается.
Ну вот, на самом интересном месте.
А кто это написал? Удалось спастись защитникам крепости?
И кто на них напал?
Неизвестно. Все, что мы знаем, что этот человек был рыцарем.
Это значит, что он был вежлив по отношению к дамам?
Я имею в виду дворянский титул, распространенный в средневековой Европе.
Владимир Сергеевич, а что значит средневековая Европа?
Средневековая – это, наверное, средние века.
Правильно, Маша. Средними веками принято называть отрезок времени между античностью и новым временем.
А сколько длился этот отрезок?
Почти 1000 лет. С 5 века по 15.
Ого! Так долго?
Да, Петя, это очень значительный период в истории Европы.
А как жили в те времена? Что там было хорошего и что плохого?
Я думаю, нам надо туда отправиться и все выяснить. И, может быть, мы даже найдем этого рыцаря.
Точно! И мы узнаем, что он не успел рассказать нам в своей записке.
Что ж, тогда занимайте места в универсальном перемещателе. Нас ждет новое путешествие.
Рим, 410 год.
Мы пролетаем над городом и не узнаем его.
Да, мы были здесь, когда путешествовали по Древнему Риму.
По улицам носятся толпы вооруженных людей. Они врываются в дома и нападают на граждан.
Красивые статуи, украшавшие город, разбиты. Храмы горят, черный едкий дым окутал город. Что здесь происходит?
На Рим напали вестготы. Это германское племя из Восточной Европы.
А почему римляне не смогли их отбить?
Римская империя была уже не такая сильная, как раньше. Этим обстоятельством решили воспользоваться германские племена, которые массово переселялись на запад.
Вы хотите сказать, что племена послали свои армии на Рим?
Шли не только воины, шли целые народы. Это время в истории так и называется «Великое переселение народов».
Зачем народам куда-то надо было переселяться?
Ну, мало ли зачем. Может, им просто надоело жить на одном месте.
Всему виной было общее изменение климата. Начиная со 2 века, в северной части Европы стало холодать, а в засушливых районах Азии участились засухи. Племена, жившие в этих местах, двинулись на запад в поисках лучшей жизни.
Как так? Все вдруг взяли и поехали?
Нет, конечно. Первыми были гунны, кочевники из центральных районов Азии. Это воинственное племя согнало со своих территорий аланов, тоже кочевников. Потом натиск гуннов испытали на себе германские племена, готы, бургунды, англы, саксы, герулы, вандалы, алеманы. Так понемногу народы двинулись на запад.
Но ведь в Европе тогда были земли Римской империи. Как римляне отнеслись к таким непрошенным гостям?
Разумеется, они были против и всячески этому сопротивлялись. Но к V веку их силы иссякли, и в 476 году Западная Римская империя пала под натиском варваров.
Владимир Сергеевич, вы сказали «западная»?
Да. В IV веке произошло административное разделение Римской империи на западную и восточную, центром которой был Константинополь. После падения Рима Византия, так еще называют Восточную Римскую империю, просуществовала до XV века.
Кто такие варвары? Еще одно германское племя?
Варварами римляне называли всех чужеземцев, живших за пределами Римской империи.
А, точно. Мы же узнали об этом в одном из наших путешествий.
Германские племена занимали римские владения и образовывали свои королевства. Остготов и вестготов, то есть восточных и западных готов, королевства саксов, бургундов, алеманов, англов. Этот процесс длился не один год. К VII веку великое переселение народов закончилось.
Значит, германские племена остались жить в Европе? А потом они куда делись?
Их потомки так и продолжают там жить.
Что-то я ничего не слышала о странах, где живут англы, саксы, алеманы и бургунды.
Племена англов и саксов поселились на Британских островах и основали королевство, из которого потом родилась Англия. Во Франции есть провинция Бургундия, названная по имени племени бургундов, осевших на этих местах. Алеманы обосновались в центре Европы и стали частью Германии. Кстати говоря, по-испански немец так и будет — алеман.
А готы?
Их потомки есть в Испании, Франции и Италии, так что германские племена дали начало многим современным государствам Европы.
Владимир Сергеевич, когда мы путешествовали по Древнему Риму, мы узнали, как Юлий Цезарь завоевал Галлию. Интересно, а что с галлами стало потом, после распада Римской империи?
Давайте посмотрим.
Универсальный перемещатель летит над небольшой деревней. За ней простирается поле. Там крестьяне косят траву.
Наверное, это галлы.
Нет, друзья мои, в V веке в Галлию вторглось германское племя франков во главе со своим вождем Хлодвигом. Остатки войск римлян и галлов долго и ожесточенно сопротивлялись. К примеру, Париж держал оборону 5 лет.
Ничего себе!
Но франки оказались сильнее. Они захватили почти всю Галлию и основали свое королевство.
Подождите, Владимир Сергеевич, вы сказали Париж, франки. Неужели вы имеете в виду будущую Францию?
Верно, Маша.
Значит, сейчас мы летим над королевством франков?
Да, но земли эти не принадлежат королю.
А кому тогда?
Феодалу.
Это еще кто?
Слово «феодал» произошло от слова «феод», что значит «земельный надел», то есть «землевладелец». Варварские племена, завоевавшие Европу, не умели управлять большими территориями. Между тем, у короля франков земли было много. Он раздавал ее своим военачальникам за хорошую службу. Землю мог получить видный политический деятель или простой воин за храбрость в бою.
А зачем земля воину? Что он с ней будет делать? Лучше бы что-нибудь ценное подарил.
Земля всегда считалась ценным приобретением, а в средние века тем более. Ведь она была главным источником благосостояния, так как сельское хозяйство приносило основной доход.
Феодал сам обрабатывал свою землю или искал себе рабочих?
Земельный надел передавался вместе с крестьянами. Они выполняли всю работу, выращивали урожай, строили и чинили постройки, ловили рыбу, производили различные изделия, одежду, обувь, орудия труда. Часть урожая, оброк, они должны были отдать своему господину.
А если им удастся собрать больше урожая?
Значит, и отдадут больше.
Отдадут они столько, сколько договаривались. Поэтому крестьяне были заинтересованы заработать больше. Владение феодала было почти как самостоятельное государство. Все главные решения в нем принимались, не оглядываясь на короля. Крестьяне платили феодалу оброк, а феодал вместе со своими воинами обязан был их защитить.
От кого?
В первую очередь от других феодалов, которые не видели ничего плохого в том, чтобы напасть на слабого соседа и ограбить его.
А разве это не нарушает закон?
В то время это не считалось преступлением. Вассалы короля часто воевали между собой.
Кто такой вассал?
Землевладелец, зависимый от более богатого и влиятельного феодала. Вассал должен был служить своему сеньору, защищать его с оружием в руках или выкупить, если того взяли в плен.
Так было только во Франции?
Феодальная раздробленность была характерна для всей Европы в период Средневековья. Власть короля была формальной.
Ну хорошо. А если действительно на страну напал враг?
Разумеется, все феодалы должны защищать свое государство от внешней агрессии.
Смотрите, мы подлетели к замку. У него есть башни и какие-то еще постройки, но их почти не видно за высокой стеной.
Интересно, зачем так сделали?
Как я уже говорил, феодалы часто воевали между собой, поэтому из дома делали настоящую крепость. В ней мог укрыться не только хозяин владений, но и его крестьяне с семьями. Замки строили разные. Кто-то возводил их на вершине холма или на краю обрыва, кто-то на острове, а кто-то вырывал вокруг замка ров и наполнял его водой, как это сделано здесь.
А как сами жители попадали внутрь?
Через ворота.
Ворота я вижу, но как к ним попасть?
Смотрите, к ним подъехала повозка. Ух ты! Ворота опускаются и превращаются в мостик.
Повозка двинулась вперед и уткнулась в кованую решетку из толстых прутьев.
Она называется герса. Это еще одна преграда на пути неприятеля. Если нападающим удастся опустить мост, их встретит эта тяжелая решетка, а ее не так просто поднять.
Но сейчас она поднимается. Похоже, у нее есть моторчик. Интересно, на чем он работал? На бензине или электричестве?
Нет, Петя, в те времена не было ни электричества, ни бензина. Все механизмы работали только за счет силы человека или животного.